Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Категорически приветствую всю большую прекрасную Россию. От края до края, от океана до океана. Ну, хотя, в общем, чего-то в ней не хватает, вам не кажется? Ну, вот каких-то органических частей, которые вот самым очевидным, понятным образом тоже должны называться Россией. Меня не покидает ощущение, что география, в том числе и радиостанции «Комсомольская правда», должна немного расшириться в ближайшее время. Уж точно я хотел бы, чтобы нашу программу слушали в Донецке, в Луганске, в Днепропетровске, в Запорожье, в Харькове и дальше на запад. Да, вы правильно угадали, начнем с Украины, но прежде чем мы начнем с Украины, я обращаюсь к добрым зрителям на Ютубе. Не забываем нажимать лайки, не забываем подписываться и рекомендовать друзьям, знакомым, членам семьи, врагам, может быть, начальникам, подчиненным. Ширше. А по поводу Украины. Есть несколько новостей, которые отчетливо хотелось бы прокомментировать, и есть немножечко аналитики, оригинальной. Я чуть позже выложу ее в телеграм-канале «Мардан» для того, чтобы вы могли законспектировать и, может быть, тоже поделиться с единомышленниками. Давайте с новостями разберемся пока что. Итак, что из важного? Очередные заявления Джозефа Байдена-младшего. Всякий раз, когда говорю «младшего», мне становится немножечко неудобно. Дедушка, в общем, в таком почтенном возрасте, они действительно до сих пор пишут его в американских газетах именно как джуниора. А так вот, товарищ Байден сказал, что, ну, естественно, что будут самые страшные санкции, которых не видела Россия никогда, с 14 года, в смысле, никогда. И пообещал персональные санкции Путину. А зачем, я правда так и не понял. То есть вот что Путину от персональных санкций, хоть убей, я не понимаю. Вот какие санкции можно наложить на русского царя, по-моему, вот вопрос, который Байден себе не задает. Ну да ладно, тут, в общем, говорить нечего, дедушка старый, ему все равно. Что сказал ключевой союзник Соединенных Штатов в Европе? Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Этот персонаж, в общем, больше повеселил. Всякий раз я, когда читаю комментарии, особенно Джонсона, он крайне харизматичный, конечно, мужчина. И казалось бы, с хорошим образованием. То есть вот в британской политике людей из ниоткуда, там, закончивших какую-нибудь британскую путягу, практически нет. Они все выпускники топовых британских университетов. Они почти все из очень хороших семей. Они почти все люди, прошедшие большую школу, в том числе и интеллектуальную. При этом вот узость мышления, это, кстати, то, что вчера мы обсуждали относительно европоцентризма и необходимости, реформы преподавания истории в российской школе. Англичанам тоже не помешало бы, в общем, курс мировой истории слегка переписать. Вот это непонимание того, как устроена жизнь, либо представление о том, что жизнь устроена так, как это было, не знаю, в последней четверти 19 века, когда Британия правила морями, вот время от времени британских политиков делает просто очень смешными, но вот реально смешными. Значит, Джонсон тоже вчера комментировал украинский кризис, сказал много всего интересного и договорился до того, что... Так, я процитирую. Давайте я процитирую. Вторжение на Украину с российской точки зрения будет болезненным, жестоким и кровавым делом. Почему он считал, что с российской точки зрения это будет болезненным, жестоким и кровавым делом, я не понимаю. И я думаю, что очень важно, чтобы люди в России поняли, что это может стать новой Чечней. Ну, спасибо за комплимент, товарищ Джонсон. Мы тоже рассчитываем, что это может стать новой Чечней. Только наше представление о двух чеченских войнах принципиально отличается от вашего. Давайте я презюмирую, чем закончилась чеченская война 2000 года. Чеченская война 2000 года закончилась разгромом сепаратистского движения, уничтожением тысяч сепаратистов, которые сражались против федеральных сил. Чеченская война закончилась замирением Чечни. Там сейчас не стреляют, не взрывают. И, в общем, как могут, они выражают лояльность российскому флагу. Слишком многого требовать, конечно, не надо. У истории Горной Чечни, довольно специфическая. Вот. Но, опять-таки, если иметь представление о том, что она из себя представляет, ну, вот в ретроспективе 200 лет, то, в общем, нужно признать, что современной России удалось то, чего не удалось даже Российской империи вплоть до 17 года. Как бы так вот я сказал бы. Поэтому, ну, вот военные эксперты, полемизируя с тем же Джонсоном, они как раз довольно трезво смотрят на опыт и политической системы России, российской армии в специфических боевых действиях, в борьбе с повстанческими движениями. То есть больше, чем Россия, на евразийском континенте никто не умеет этого делать. Большего опыта нет ни у кого. Ни у какой армии. Ни у какой. Это вот, собственно, к вопросу, который, это к темам, которые поднимались вчера и позавчера, ну, точнее, чуть побольше. То есть журналисты говорят о том, что, ну, нет никаких сомнений о том, что да, конечно, украинская армия будет разгромлена. И удивительно, что даже украинские генералы об этом говорят с ясными глазами. То есть у них даже морщины на лбу не появляются. Я посмотрел комментарии Резникова, министра обороны, главнокомандующего военной группировкой в Донбассе. Они с ясным лицом, без дрожи в голосе, даже испарина на лбу людей не выступает. Говорят о том, да, конечно, мы будем рвать русских на части, но мы организованно отступим. Как генерал может это говорить? Любой генерал, любой страны, любой армии. Я не понимаю, их как вообще набирают туда? Ну что это за какая-то невероятная деградация? И на каком уровне начинается эта деградация? На уровне, я не знаю, там, депутата поселкового совета, это если говорить о политических элитах, а в армии, начиная с какого звания? Со звания майор или капитан? То есть с какого звания набирают исключительно дураков? Это просто фантастика. Мы организованно отступим. Окей, хорошо, гуд, ладно. Да, и вчера, конечно, под камерой, то есть CNN, Fox News, все вели репортажи. В Киев приземлился очередной Геркулес военно-транспортный, который привез, значит, независимой и свободолюбивой Украине очередные 300 джавелинов установок и, соответственно, снаряженные ракеты к ним. Угу. Прекрасно. Очень хорошо. Я рассчитываю на то, что в распоряжении российской армии и российских инженеров могут появиться в избытке вот эти вот прекрасные аппараты, боеприпасы к ним. Мне интересно, а их сначала продадут или их придется сразу захватить, потому что украинская армия предполагает организованно отступать на заранее подготовленные позиции? Зачем? Ну, нет, это неправильный вопрос. Вопрос, зачем они оружие туда отправляют, он не стоит. Американский военно-промышленный комплекс, и в этом нет ни капли пропаганды, действительно, производит гигантское количество вооружений, которые оплачиваются из безразмерного военного бюджета, и, б, а это оружие должно, ну, где-то как-то списываться. То есть его либо нужно расстреливать в сирийской, там, или, не знаю, в иракской пустыне, но там нет танков. Либо есть отличный повод поставить его украинскому государству. Тоже ведь вариант. По мне, да, почему бы и нет. Но это по новостям. Это по новостям. Я сегодня, видимо, сделаю такой компактный текст с анализом американских военных экспертов, именно полноценных военных экспертов, в которых они обсуждают возможный ход боевых действий, примерный размер группировок, которые могут принять участие в этом конфликте, линии наступления, то есть какие цели и задачи может ставить российская армия. Очень познавательно, очень интересно. То есть в отличие от всего того, что озвучивают политики, то есть вот это вот взгляд именно профессионалов. Речь идет это был семинар, соответственно, который прошел в Стэнфордском университете, и доклад представлял Майкл Коффман. Это ведущий специалист по российскому военному комплексу, директор по исследованию программы по изучению России научно-исследовательского института ВМФ США. Специализированное учреждение американской армии, которое занимается изучением вероятного противника, то есть нас. Любопытно. Не уходите. Полторы минутки, вернемся и продолжим.
sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». У нас военные новости сегодня. Ну, согласитесь, вас же бодрит. Вообще, про войну всегда интересно смотреть, читать, разговаривать. А это в крови, конечно. Это внутри всех нас. Удивительным образом, и это вопрос совершенно не к тому, как написаны учебники истории, возможно, это специфический опыт человечества, мы историю так или иначе все равно рассматриваем не через культуру, не через материальную культуру, а через войны. Что вы знаете о Древней Греции? Ну, конечно, вы же знаете про 300 спартанцев и про сражения в Фермопилах. Что вы знаете про Францию, про Наполеона? И про то, как сожгли Москву, а потом гнали их, как собак бешеных. Так, вернемся к Украине. Значит, коротко я вам скажу об этом исследовании, которое отдельно выложу для сильно интересующихся. Значит, вот этот американский господин, военный эксперт, что он сказал принципиального? Он сказал, что на сегодняшний день на границе с Украиной, по данным американской разведки, очень убедительно изложено, сосредоточено всего лишь около 60 батальонов тактических групп, то есть порядка 60 тысяч военных. Россия производит подготовку к возможному конфликту, вот так вот политкорректно я скажу, перебрасыванием прежде всего техники. То есть на местах должны быть дислоцированы, я не знаю, там БТРы, танки, боевые машины десанта, склады с горючим, частями, военно-полевые госпитали и так далее, и так далее, и так далее. А дальше в нужный момент уже перебрасывается личный состав. Вот так вот они это описывают. Ну, плюс они видят, что постепенно перебрасывается авиация и вертолеты. Речь идет о кластере глубиной примерно 250 километров до украинской границы. То есть очень сухой доклад без всякой истерики, то есть они опровергают, очевидную всякую дребедень про 170 тысяч войск, которые стоят буквально перед этой контрольно-следовой полосой, тяжело дышат, ждут команды, чтобы кинуться на розовых, гладких и мягких украинских пограничников или не знаю на кого. Но процесс идет. Процесс идет, и это не может не радовать. Еще я хотел обсудить. Наткнулся на очень любопытную аналитику. Если все начнется, если вдруг, неважно по каким причинам, провокация или какая-то будет, вдруг украинская армия захочет восстановить контроль над Донбассом, как грузины в свое время в Цхинвале в 2008 году, не имеет вообще никакого значения, мне так кажется, простите, пожалуйста. А принципиальный вопрос, если российское руководство в результате всего происходящего захочет принципиально решить украинский вопрос, вот этот украинский казус, а в какие деньги Российской Федерации все это может обойтись? Значит, я нашел на следующие выкладки. Сколько будет стоить, это я сейчас цитирую автора, сколько же будет стоить программа после Хохлятского послевоенного восстановления Украины. Соответственно, человек рассчитывает эти деньги, исходя из размера инвестиций в капитальные вложения, ну, в части процента от ВВП. Соответственно, 17-й год 19,96%, 20-й год всего лишь 7,52%, 21-й год прогноз факта 20-го 7,5%. За 5 лет Украина недофинансировала свои основные фонды, то есть деньги просто выкачивались примерно в размере 31,84%. Это обещает техногенную катастрофу этой территории. То есть России в любом случае придется ввалить денег в Украину. Просто чтобы там не начали взрываться теплоэлектростанции, не остановилась железная дорога, в дома подавалось тепло и так далее, и так далее. Это математика, а это официальная статистика. Ее, в общем, легко можно найти. Дальше, что получается? ВВП Украины составляет 156 миллиардов долларов. А по грубым расчетам получается, что программа инвестиций в случае присоединения Украины, всей Украины, должна составить примерно 49-67 миллиарда долларов или около 3,7 триллионов рублей. В какие деньги обошелся нам Крым и Севастополь? Не так много. 18-й год 160 миллиардов рублей, 20-й год 120 миллиардов рублей. Учитывая, что Чечня стоит в год 300 миллиардов, в общем, мне кажется, добрые русские люди с гораздо большим энтузиазмом согласились бы доинвестировать в основные фонды Харьковской или Днепропетровской областей. Дальше, соответственно, делаются выкладки на площадь Крыма и площадь Украины. Ну и на выходе получаются те же самые 3,4 триллиона рублей, то есть около 50 миллиардов долларов США. То есть две модели рассматриваются, и, в общем, цифры очень близки. Итак, стоимость переваривания Украины, экономического переваривания, а Украина, ну, принципиально не очень отличается от Крыма, и все знают, в каком состоянии он достался России в 2014 году. 50 миллиардов, много это или мало? Как вы думаете? 3,7 триллиона рублей это много или мало? Это немало. Бюджет России на 2022 год составляет 25 триллионов рублей доходная часть, 23 триллиона расходная часть, профицит 1,32 триллиона рублей. Но при всем при этом, друзья мои, да, я понял, что на Украину нужно будет потратить 15% годового бюджета Российской Федерации. И я знаю, откуда можно будет отщипнуть. Нет, я сейчас имею в виду не Чечню, я имею в виду Москву. Вот, то есть можно на несколько лет перестать класть плитку, строить очередные дороги и прочие излишества. Потерпим, ничего. Вот я от лица москвичей говорю, мы обойдемся, вот перекантуемся как-нибудь. Но даже если все оставить как есть, напоминаю, ФНБ России, фонд национального благосостояния, составляет 638 миллиардов долларов. 638. То есть сумма, которая требуется, это всего лишь 7,8% ФНБ. Исходя из тех денег, которые есть у российского государства, мы можем 15 Украин с легкостью переварить. А уж одну даже вопросов нет. Есть в загашнике, есть еще порох в пороховницах. Вот, так что чисто экономических рисков вроде бы как не очень много. Я, конечно, не страдаю излишним энтузиазмом и точно не хотел бы вот, переходить в формат шапкозакидательства. Вот, но сегодня я, по большому счету, от себя-то ничего пока и не говорил. То есть я озвучил комментарии вообще людей не заинтересованных и комментарии американских экспертов. Они люди не ангажированы и даже наоборот. То есть они совершенно вот спокойно, хладнокровно констатируют, что украинской армии по большому счету нет, ее не существует, несмотря на прошедшие 8 лет. И вопрос только, вот, какую форму операции может выбрать российская армия. Вот, они предполагают, что, скорее всего, это будет грузинский сценарий. То есть Россия, если вдруг дойдет до горячего, уничтожит украинскую армию, просто вот сравняет ее с черноземом или превратит ее в чернозем, разрушит всю военную инфраструктуру. И для этого у России средств более чем достаточно. То есть непонятно, зачем поставлять джавелины, если, исходя из этой концепции, ясно, что будут долбить калибрами, будут долбить искандерами, будут долбить, ну вот, всей той техникой, которая есть по расположению украинских воинских частей, по артиллерийским батареям, по самолетам, которые остались, которые им нечем заправлять и так далее и тому подобное. Нет, это будет не как в Крыме, это будет как 8.8.2008. Ничего общего с 2014-2015 годом американцы тоже не планируют. Во-первых, они говорят, что в 2014 году, это когда первый раз подул северный ветер в районе Иловайска, там принимало участие порядка 4-6 батальонных групп, то есть боевые действия крайне ограничены. И то, в общем, хватило того, чтобы привести Украину в состояние шока. А в феврале 2015 года, когда случилось Дебальцево, там до 10 батальонных групп. Собственно, 10 батальонных групп там полностью разгромили и деморализовали украинскую армию, после чего и были подписаны Минские соглашения, нереализованные до сих пор. Соответственно, принципиальный вопрос сейчас. Либо Украина выполнит Минские соглашения, по большому счету, вот, либо России придется добиваться своих политических целей другими методами, как это было всегда в человеческой истории. Война есть продолжение политики. Всего-навсего. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв. Не уходите. Пишите ваши комментарии по номеру 8-967-200-9702. Это WhatsApp, Telegram, Viber, либо в YouTube. Со зрителями YouTube я не прощаюсь.
Утренний Мардан.